И я хочу пригласить на сцену тех людей, которые будут отвечать на наши вопросы сегодня. Мы начнем с Елизаветы Рыбинской, директор клиентского сервиса компании «Эльдорадо». Давайте поприветствуем ее. Сорокиной Натальи, Ростелеком, директор клиентского сервиса. Полина Казакова, директор по клиентским отношениям компании «Села». Анастасия Михальченко, управление маркетинга компании «Евросеть». И Виталий Антощенко, президент объединенной консалтинговой компании. Виталий. На сегодняшней дискуссии нам понадобятся смартфоны, не так, как на прежней. У нас будет голосование. Для этого необходимо зайти на сайт miu.ru, в верхнем правом углу кликнуть на логотип форума. Упс, все пропало. Дальше зарегистрироваться, пройти через любую социальную сеть, и у вас будут ответы на вопросы, и вы сможете на них ответить по тем вариантам, которые будут на экране. Давайте немножко начнем. Меня зовут Забрамный Евгений, я из компании Mirror CX, директор по продажам. Мы IT-компания, которая сделала первый в России продукт по автоматическому управлению потребительским опытом. Проще говоря, это все ваши опросы, фидбэк-формы, жалобные книги, коэффициенты, NPS, CSI. Все это вы можете посмотреть на нашем портале в едином отчете и даже с единой аналитикой. И мы организовали данную дискуссию для того, чтобы лучше понять вас, как наших потенциальных и текущих клиентов, чтобы понять потребности, которые сегодня у нас есть на рынке, и понять те тренды, которые также есть. И мы начнем вопросы с первого вопроса по показателям, на которые ориентируется компания при принятии решения. Я предоставляю слово Елизавете Рыбинской.
Работает? Здравствуйте, коллеги, еще раз. Я вообще очень благодарна предыдущим двум спикерам, потому что они там практически половину за меня сказали. В особенности за последние два слайда Романа, потому что там, собственно, все эти показатели, на которые мы ориентируемся, были отражены. И мы утром сегодня встретились с Евгением, и я ему задала такой вопрос: а какие классические показатели вы имеете в виду? Потому что действительно нельзя ориентироваться там только на показатель NPS или на показатель CSAT или на показатель Customer Effort Score или, и так далее. Потому что есть целая индустрия экспертов, которые генерят нам бесконечные какие-то показатели, которые мы потом с вами демонстрируем на слайдах на наших советах директоров. Я несколько скептически это все сейчас анонсирую по одной простой причине, потому что мы с вами работаем не... Прежде всего для того, чтобы деньги зарабатывать. Это такая истина жизни, на которую нельзя убрать из скопа нашего внимания, а на которую в первую очередь мы должны с вами ориентироваться. Мы ориентируемся в первую очередь на показатели выручки и маржи. Потому что если мы с вами зарабатываем деньги, в этом случае мы молодцы, наращиваем нашу долю рынка и, соответственно, получаем больше возможностей для инвестиций, например, в технологии. А что такое хорошие технологии? Хорошие технологии – это означает, что у нас большая автоматизация взаимоотношений с нашими клиентами и снижается риск человеческих ошибок. Потому что вот предыдущие два спикера очень много посвятили внимания работе людей, которые у нас осуществляют вот те самые взаимоотношения с нашими клиентами. И чем больше, с моей точки зрения, мы автоматизируем труд этих людей, чем проще нам нужно будет найти тех людей, которые обеспечат беспрерывный процесс взаимоотношений с нашими клиентами. Я не говорю о том, что это как бы говорит о том, что мы не должны смотреть на то, что люди должны быть эмпатичными, они должны понимать и выявлять потребности наших клиентов, удовлетворять их ожидания, удивлять и так далее, но автоматизация, собственно говоря, очень важна. Теперь, собственно говоря, переходя к тем показателям, на которые мы смотрим в Эльдорадо, дело в том, что Эльдорадо компания достаточно древняя. По текущим меркам она существует на рынке уже более 20 лет, и, естественно, там сложились некие, у нас сложились некие традиции, от которых достаточно сложно отойти. Тем более, что компания обладает очень сильной корпоративной культурой, и есть масса людей, которые работают 15-20 лет, то есть с момента сотворения компании. Это означает в том числе, что изменить подход людей, к, в том числе к обслуживанию людей, клиентов наших, достаточно сложно. Но, тем не менее, мы это делаем. И в 2015 году одна из стратегических целей, которая была поставлена перед компанией, это клиентоориентированность. То есть, собственно, цели уже как минимум 2,5 года. И плюс к тем показателям, которые мы измеряли, финансовым показателям, мы начали измерять в том числе нашу клиентоориентированность. И самое забавное, что показателем стало количество претензий на, предположим, 10 тысяч чеков. Ну, то есть мы мерили количество претензий в различных точках контакта с нашим клиентом. Это склад, это сервис, это розничные точки, это контактный центр, это какие-то другие, собственно говоря, места, где наш клиент имеет возможность получить обслуживание. И, соответственно, делили это все на количество транзакций. Нужно мерить этот показатель, да, естественно, нужно, потому что, собственно, претензии – это та самая обратная связь, в результате которой мы можем получить понимание, где какой процесс у нас западает, где у нас возникают ошибки и где нужно менять. Чем мы еще занимались на протяжении вот этого времени? У нас был такой проект Customer Castex, Global Castex, в результате которого мы научились проводить так называемые круглые столы с нашими клиентами, которых мы собирали в наших магазинах и спрашивали, что бы они хотели изменить. И, скажем, именно в результате вот таких круглых столов у нас появились кофейные автоматы во всех наших магазинах, и в случае, если клиент стоит больше двух человек перед ним в кассу, соответственно, он получает чашку кофе или чашку чая. Потом появился чай, потому что не все клиенты пьют чай. То есть мы получали обратную связь в том числе и таким образом. И продолжаем иногда проводить эти круглые столы, просто это перестало быть определенной такой регулярной практикой. Потому что мы собрали уже все то, что могли собрать, и уже уткнулись в какую-то стену. Что еще? Естественно, у нас есть практика тайного покупателя, которую проводят для нас аутсорсинговые компании. И, соответственно, мы собираем эти показания и точно так же их аккумулируем, прорабатываем и понимаем, как выполняются сервисные стандарты. Ну, не только сервисные стандарты, естественно, в наших магазинах, но и стандарты мерчендайзинга, там, ассортиментные, ну и так далее, и так далее. Что еще мы собираем, какую информацию? Эти проверки осуществляются не только тайными покупателями, но и в том числе руководителями нашей розничной сети. И в том числе мы делаем проверки с помощью наших сотрудников контактного центра, которые приезжают в магазины и точно так же проверяют выполнение сервисных стандартов. Огромным источником для понимания того, что о нас думают клиенты, является наша претензионная работа и та обратная связь, которую оставляют люди в социальных сетях. И естественно, что практически все обращения, которые мы можем каким-то образом оцифровать, они оцифровываются, получают какую-то тематику и, соответственно, затем анализируются наши процессы. И это следующее направление нашей работы. То есть мы не только собираем обратную связь от наших клиентов, но прежде всего мы анализируем наши процессы, потому что, как я сказала, компания достаточно взрослая, и естественно, что какие-то процессы, они претерпевают изменения. Но сейчас, вот, например, передо мной стоит цель анализа полностью клиентского customer journey для того, чтобы понимать, где у нас возникают ошибки в процессах коммуникации с клиентом. И в результате сейчас у нас есть проект, который я сейчас веду как раз, и который включает в себя изменения процессов, и в том числе мы измеряем показатель NPS. Само собой, раньше мы измеряли NPS только с помощью внешних маркетинговых компаний. Сейчас мы измеряем НПС с помощью наших внутренних ресурсов. И, собственно, этот показатель НПС мы включили в мотивацию наших сотрудников розницы для того, чтобы это напрямую влияло на их заинтересованность в удивлении клиента. То есть к чему мы в конечном счете идем? Мы идем к тому, чтобы создать некий комплексный индекс удовлетворенности клиентов, который мог бы нам давать максимально полную картинку как снаружи со стороны клиента, так и изнутри со стороны компании. И он бы показывал, собственно говоря, насколько мы хорошо укладываемся в современный тренд удивлять клиента. Наверное, это все, что вот в настоящий момент я хотела бы рассказать, и, возможно, какие-то есть вопросы, дополнения.
Нет, давайте передадим микрофон следующему участнику. Виталий.
У меня есть. Добрый день. У нас мир дуалистичный. И, исходя из того вопроса, который сейчас нам задали, подразумевается, что есть не только рациональные методы измерения или показатели, на которые нам нужно смотреть, но есть еще и нерациональные, эмоциональные. Я сконцентрируюсь на второй части. Рациональные показатели имеют свой плюс большой, который заключается в том, что все рациональные цифры и показатели трактуются всеми в команде одинаково, и не может быть никакого разночтения. Если мы получили плюс 20%, а у нас задача стоит на увеличение, все скажут, что плюс 20 – это хорошо, если еще и мы хотели всего плюс 15. И, повторяю, не будет никаких разночтений. Минус рациональных показателей заключается в том, что они рассказывают нам о прошлом, о том, что мы сделали месяц назад, год назад, может быть, 3 года назад, правильно или неправильно. Но они нам не рассказывают о том, что мы сейчас делаем, правильно или неправильно. И они не могут нам об этом рассказать. А о том, что делаем мы сейчас правильно или неправильно, как раз очень эффективно, с одной стороны, с другой стороны сложно, могут рассказать как раз не рациональные, а эмоциональные показатели. Что такое сложно показать? Сложно показать, потому что для того, чтобы понимать, что происходит с изменением в эмоциональном поле, нужно себя тренировать, обучать. Но, собственно, я не думаю, что это должно кого-то напугать, потому что математике мы учимся, кто-то с детского сада, кто-то с первого класса, и не сразу тоже начинаем понимать цифры и в них разбираться. Например, я в своей компании разбираюсь в цифрах, но точно не так хорошо, как руководители финансового подразделения, которые на них прям смотрят и догадываются, что будет на следующей странице, которую они даже еще не открывали. То есть навыки понимания эмоциональных показателей, они воспитываются, тренируются. Итак, что это за показатели? Например, количество слухов, которые ходят по компании. Если количество слухов увеличивается, это означает, что или же страх компании растет, или же мы недостаточно четко формулируем задачи, которые стоят перед компанией, или же мы нарушаем принцип справедливости, который видят сотрудники и начинают запускать слухи. Например, то, как сотрудники разговаривают между собой. С какими лицами сотрудники ходят, с какими лицами клиенты выходят из компании и так далее, и так далее, и так далее. Для того, чтобы ввести систему вот для всех этих показателей, я назову 5 основных категорий, которыми нужно заниматься и которыми нужно следить, за которыми нужно следить. Категория номер 1 – это позитивные эмоции. Нужно следить за уровнем позитива в компании. Второй показатель или критерий, за которым нужно следить в сфере нерациональных измерений, это смысл. Понимают ли сотрудники смысл той деятельности, которой они занимаются? Считают ли они свою деятельность, свою работу? Ну, условно говоря, я уборщик, я мою туалеты. Отношусь ли я к этой работе как важной или к неважной? Смысл. Третье. Вовлеченность. У меня сотрудники, которые приходят на работу, они ее делают с душой, самостоятельно, проявляя инициативу, или все останавливается, пока от меня не получили какие-то указания. Четвертый. Отношения между людьми. Да. То, как строятся отношения в компании, в общении между равными сотрудниками. Это показатель не между сотрудник выше и ниже, а именно между равными сотрудниками. И пятый показатель – это достижение. Нужно следить за тем, чтобы сотрудники в компании могли сказать: «Я сегодня, условно говоря, сегодня». Есть просто достижения большие, которые, про которые нельзя сказать про сегодня. Ну, условно. «Я сегодня сумел сделать то, что не умел вчера». Это есть достижение. Сложность контроля этих всех показателей заключается в том, что их нельзя измерить в моменте. Для того, чтобы понять, в каком направлении или какая тенденция есть по этим пяти критериям, нужно наблюдать за компанией в течение продолжительного срока и за конкретными людьми, за своими непосредственными подчиненными или коллегами, наблюдать в течение длительного срока. Для того, чтобы увидеть закономерности и увидеть динамику, нужно отслеживать эти показатели от 3-6 месяцев и больше. Если вы их отслеживаете, и если вы осознанно занимаетесь контролем этих показателей, то вам будет дана, или вами будет получена информация, которая будет говорить: вы сейчас занимаетесь правильным делом, компания занимается, как сегодня говорили, восхищением клиента, или же нет. Спасибо.
Полина.
Добрый день. Хотела бы сказать про классические показатели. Безусловно, мы на них ориентируемся. Такие показатели работы магазина, как конверсия, средний чек, комплексность покупки, они, безусловно, показывают много и говорят о многом. Но для того, чтобы посмотреть на вопрос изнутри, мы ориентируемся на информацию, которая поступает непосредственно от наших клиентов. Для этого в нашей компании есть многоканальная структура обращения клиентов к нам. Она состоит из более чем 10 каналов. Такие стандартные, как жалобная книга, обращение на сайте, горячая линия, такой проект, как «Тайный покупатель», уже упоминали. Также наш президент компании очень активно принимает участие в урегулировании таких вопросов, и у нас на сайте есть его имейл. Многие покупатели, особо желающие разобраться в какой-то ситуации, могут написать ему напрямую, обязательно получат ответ от него. У нас есть полевые визиты сотрудников офиса в магазины, по результатам которых составляются отчеты, аккумулируется информация. Также у нас есть такой проект интересный, как «Звездный десант». Это когда человек в течение 3 месяца после того, как пришел в компанию, обязан пройти однодневную стажировку в магазине в качестве продавца, консультанта или кассира, в зависимости от навыков. И по результатам присутствия сотрудника целый день в магазине мы составляем отчеты, что позволяет нам не только внешне оценить работу коллектива каждого конкретного магазина, но и внутренне человек оценивает обстановку изнутри. У нас есть такой показатель, как скорость учета, скорость ответа на жалобу, на любое обращение, обязательно жалобу. Обычно в течение 2 суток или менее клиент получает ответ на жалобу. Каждая жалоба рассматривается индивидуально, и если ответ на жалобу все-таки в какой-то мере не удовлетворил клиента или он остался недоволен, чтобы каким-то образом его мотивировать к следующей покупке и к возвращению в нашу сеть, мы начисляем бонусы подарочные на его карту, что является хорошим стимулом. И зачастую существует такая практика, что если даже у клиента возникло какое-то недоразумение в магазине и что-то пошло не так, после того, как он пишет жалобу и получает на нее ответ и какое-то поощрение в виде денег, в виде бонусов, которые он может потратить на покупку, он становится даже более лояльным, чем был до этого, потому что клиент считает себя услышанным и считает, что он действительно важен для компании. И это так.
Спасибо, Полина. Есть вопросы из зала или мы переходим ко второму вопросу?
Добрый день. Возможно, вопрос, он немножко будет смежный. Я прошу прощения, я с удовольствием слушала дискуссию. Очень радостно видеть ритейлеров на панели, прошу прощения. И вот эти интересные дискуссии слушать. Я представитель торговых центров «Мега». И вот очень, очень интересно, как мы можем взаимодействовать в увеличение лояльности, в возврате посетителей, в заботе, в показателях. Самое частое обращение посетителей, которые на нашей инфодеске приходят, это банально невозможность сдать товар в магазине. И мы очень много, как компания, инвестируем тоже в TSI, CSI, рассуждения, показатели, большие многомиллионные проекты у нас по инвестированию в Customer Experience. Мы обновляем торговые центры, приносим новые концепции. На инфодеск ставим рядом стульчик, диванчик, чтобы присесть, прилечь, все чудесно. Но проблема оказывается, во-первых, мы в ней по-прежнему себя ощущаем одинокими. И думаем, что следующий наш шаг – это совместные все-таки усилия с нашими арендаторами, с нашими ритейлерами, с нашими партнерами, как мы их называем ласково теперь. Вот, так как бы хотелось бы вернуться к истокам. Все это здорово, что мы обсуждаем, но иногда проблема не вот в этих всех показателях, о которых мы 2 дня говорим. Проблема в полях другая. И наши посетители дают обратную связь, несколько иную, не такую сложную, как мы здесь 2 дня заворачиваем. Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет, чуть более приближенное к жизни, если возможно. Спасибо.
Показатель складывается как раз из... Показатель НПС складывается из мнений различных покупателей. Вот. Валидность этого мнения – это отдельный вопрос. На эту тему можно отдельную дискуссию закатывать. Какое конкретное мнение выражает клиент, когда он нажимает 1, 0 или 10 на там, или так, какой ответ он дает оператору, там, в зависимости от того, каким способом организован опрос НПС. Смотрите, я понимаю вашу душевную боль. Точно такую же душевную боль, понимаете, я слышу от своих сотрудников, которые у меня там сидят на площадке контактного центра, и каждый день выслушивают, как их обидели в магазине. Дело в том, что невозможно процессы организовать идеально, потому что клиентский сервис, как сказали коллеги вот буквально там час назад, это вещь такая, которая просто постоянно претерпевает какие-то изменения. Нельзя быть идеальным. идеала не существует в мире. Мы живем в мире, который не идеален в принципе. Поэтому к вам всегда будут приходить клиенты, которые будут жаловаться на кого-то из ритейлеров. Вы просто сказали про возврат. Смотрите, например, Эльдорадо запустила где-то с год назад программу «Просто выбрать, легко поменять». То есть любой товар можно сдать в любом магазине, вне зависимости от того, если он был куплен в Якутске, его можно сдать, не знаю, в Новосибирске и так далее. Да? Вот. И в любом случае, несмотря на то, что процесс организован сейчас, что мы сократили сроки оформления возврата в 5 раз, потому что была специальная программа такая, все равно находятся недовольные клиенты, которым что-то не нравится. Потому что, например, когда они узнавали, какие документы нужно взять с собой для того, чтобы оформить возврат, ну потому что невозможно принять товар, не оформив каких-то документов обратно, да, все равно они приходят и говорят, а я вот не взял с собой паспорт, например. Да? И эта история как бы такая, мы никогда не будем довольны друг другом. Все недовольство сидит в нашей психологии. Понимаете? Вот, поэтому я понимаю вас со своей стороны. Мы, к сожалению, не работаем с Мегами. Мне очень жаль, я вообще люблю очень торговые центры Мега. Вот, но, тем не менее, со своей стороны мы всегда стараемся сделать все для того, чтобы клиента удовлетворить. Потому что мы понимаем, что если мы его удовлетворим, велика вероятность, что он к нам вернется.
Да, спасибо. Еще вопрос.
Мне очень хотелось бы поинтересоваться у уважаемых докладчиков этой панельной дискуссии относительно замечательного тезиса о слухах. Если количество слухов, я цитирую буквально, возрастает, то это означает. Меня интересует в данном случае, поскольку речь идет о системе измерения, как измеряется количество слухов.
Да, это я застрельщик был этого тезиса. Мне 20. Как вас зовут? Прошу прощения.
Элла.
Да. Элла, как я и рассказывал, нельзя измерить в моменте. Вы, если были в этой компании год назад, то вы можете, да, то вы можете, то вы можете почувствовать, да, ту атмосферу, которая была. Если до вас, как до руководителя, доходят все больше и больше. Вот вы идете, раз натолкнулись. Ну, какой-то глупый слух, пошли дальше. Снова какой-то слух, снова. Если количество вот этих слухов, доходящих до вас, вы чувствуете дельту, меняется в сторону увеличения, это один из сигналов того, что что-то в компании здесь и сейчас происходит неверно. Люди, мы с вами, начинаем додумывать информацию или же запускать слухи тогда, когда у нас, как в пазле, не хватает каких-то кусочков. Для того, чтобы тревогу внутри себя снизить, мы эти кусочки сами достраиваем. И когда я говорил о том, что вот количество увеличения слухов является тревожным сигналом, я говорил как раз о том, что вместо того, чтобы быть включенным, воодушевленным на работе, у меня есть тревога, которой я занимаюсь, которую я всяческими способами подавляю, додумывая или же обсуждая со своими коллегами свои страхи и трачу на это время.
Спасибо большое за ваш ответ. Я бы в развитии этой замечательной темы сказала так, что мы живем в эру фейка, я бы так сказала.
Да.
Это эра фейка. Это не хорошо, не плохо, это так. Ну, я не буду вдаваться в рассуждения философические, почему это произошло, но как человек, который говорит, что да, это произошло, и с этим надо работать, я бы хотела сказать, что сами по себе слухи могут быть инструментом менеджмента. В виде тизера, я прошу прощения, у меня есть такая практика, позитивная, которая идет на пользу компании, когда особенно вы готовите или находитесь накануне изменений. Я рекомендую слухи как таковые, не относиться к ним исключительно негативно.
Элла, да, согласен с вами. Речь в моем выступлении шла о том, что не вы запускаете слухи, а они к вам сами приходят. Вот про эту категорию слухов.
Да, ну, Очень интересная тема. Я бы хотела с вами поговорить об этом в кулуарах.
Хорошо, спасибо большое.
Да, спасибо, Элла. Коллеги, я надеюсь, вы все голосуете на своих смартфонах, а не просто листаете ленту Фейсбука. Да, молодцы. Мы переходим ко второму вопросу. Делитесь ли вы опытом со всеми сетями, в которых сами что-то покупаете? Проявляете ли вы инициативу в этом? Анастасия.
Коллеги, здравствуйте. Да, разумеется, мне как специалисту, работающему с лояльностью клиентов, очень интересен опыт общения с другими сетями. Ну, небольшой такой, как преамбулу. У нас в компании принято на любой процесс смотреть с разных сторон, 360 градусов. То есть, как сказал Тимур в предыдущем докладе, что за 20 минут сидения не только метаболизм у нас замедляется, но еще и глаз замыливается. Поэтому мы ежегодно в компании выходим в розницу, мы смотрим, как у нас работают продавцы. Это позволяет нам потом корректнее составлять какие-то анкеты по проверке работы нашей розницы. Ну и также я как покупатель смотрю на опыт своих коллег в других сетях. Да, у меня много карт лояльности. Мне интересно, как они работают, как наши коллеги взаимодействуют с покупателем. Точно так же мне интересно наблюдать за этапами работы с жалобами. Понятно, что я оставляю положительные отзывы, когда меня что-то очень сильно удивило, и негативные, когда меня что-то очень сильно расстроило, обидело. И дальше я, разумеется, оставляю обратную связь и с профессиональной точки зрения смотрю на то, как коллеги помогают мне решить проблему, с которой я столкнулась. Этот опыт, безусловно, ложится в основу будущих опросов, будущих исследований нашей же розницы. Ну, например, несколько лет назад я столкнулась с совершенно банальнейшей проблемой. Мне нужен был утюг определенной марки, который уже не очень был популярен. И большинство сетей, в которые я приходила, это розничные магазины, сказали, что такого у тебя у них нет. И только один магазин посмотрел наличие на остатках этого товара в других торговых точках и предложил доставить его мне. В этот момент, ну, у меня возник вопрос, а как же наша розница поступает в таких ситуациях? То есть у меня, как у потребителя, а потом уже у профессионала, ну, резонный вопрос возник. Соответственно, этот вопрос был применен в нашем следующем исследовании, и приятно было осознать, что наша розница, например, предлагает клиентам доставить товар из интернет-магазина. Я считаю, что опыт взаимодействия с сетями как покупателя крайне важен для дальнейшего роста и развития нашей сети.
Спасибо. Спасибо, Анастасия. Полина.
Безусловно, покупательский опыт в других сетях, в других магазинах очень важен, и я его для себя отмечаю, собираю какие-то важные моменты. Очень интересен опыт в зарубежных сетях, может быть, где-то во время отпуска или командировки. Можно найти то для себя, для своей работы, что еще нет, например, в России, и применить какую-то интересную фишку. С точки зрения обратной связи для того, чтобы помочь сети, конечно, я тоже отвечаю на звонки сервисных служб после каких-либо покупок, например, в интернет-магазине очень часто происходит контроль качества после там, обращения в сервисные центры автомобильные. Я это делаю с двух точек зрения. Для того, чтобы найти что-то интересное для себя, почерпнуть какую-то информацию, чтобы применить ее в дальнейшем в работе. И также для того, чтобы помочь нашему ритейлу стать немножко лучше. Поэтому, да, принимаю участие.
Да, спасибо большое. Есть ли у нас вопросы из зала? Да, конечно.
Ну, у меня на самом деле, я не стала вставать на вопрос Тимура. По своей воле я занимаюсь клиентским сервисом, я по своей воле этим занимаюсь, причем уже порядка 25 лет. И я должна сказать, что со мной очень часто случаются всякие генеральские эффекты, ровно на мне все схемы ломаются. И в 100% случаев я стараюсь предоставить обратную связь. Так вот, до эры Фейсбука это было, в общем, достаточно затруднительно. И сейчас, в принципе, если я пытаюсь оставить обратную связь на горячей линии, это практически невозможно. То есть ты оператору говоришь о том, что, ребята, у вас вот здесь вот проблема, передайте, пожалуйста, вашему супервизору. Хотя бы супервизору. Может быть, супервизор передаст это по цепочке дальше. В большинстве случаев это затыкается ровно на операторе, потому что по тону оператора ты уже понимаешь, он никуда никакую информацию передавать не будет. Вот. Что касается, как только появился Facebook, тут стало проще гораздо, конечно. Вот. Потому что, ну, естественно, что когда ты достаточно долго работаешь вот в этом слое рыночном, у тебя появляется некоторое количество людей, которые там имеют связи, да, и вытащить эту информацию, предоставить ее нужному человеку стало гораздо проще. И большое спасибо этой ленте.
Да, спасибо большое за это. Мы переходим к следующему вопросу. Доверяете ли вы тем данным, которые готовят для вас сотрудники? Можете ли вы получать эти данные напрямую? Виталий?
Да, чтобы ответить на этот вопрос, я попрошу аудиторию представить систему координат. Ось абсцисс и ось ординат. По одной оси отложите профессионализм, по другой степень свободы. Или же шкалу власти. Чем выше, тем свободнее. Итак, у нас получилось 4 квадрата. И тот квадрат, который находится ближе к нулю, когда у нас профессионализм сотрудников низкий, а дистанция власти очень большая, то есть я начальник, ты дурак, данным от этих сотрудников я не доверяю, потому что они с гарантированно стопроцентной вероятностью или в силу непрофессионализма, или в силу страха будут искажены. Сотрудники, которые находятся по диагонали в самом высоком квадрате, с максимальным профессионализмом с минимальной дистанцией власти. Вот от сотрудников этой категории я информации доверяю с максимальным процентом. Да, в любой информации, которая поступает от себя самого, могут быть искажения в силу человеческой природы. Тем не менее, если мы говорим доверять или не доверять, то есть объективные сотрудники, находящиеся в той или иной зоне, которые будут искажать не только потому, что они такие плохие или с ними что-то не так, а потому что и мы, как руководители, сами создаем предпосылки для того, чтобы информация искажалась. Ну, например, когда в одном банке сотрудники открывали, был план, нужно открывать как можно больше счетов, и сотрудники в течение одного месяца забирали с открытых счетов смешные суммы в 10 рублей там, или в 5 рублей, незаметные для клиентов банка, переводили их сами, таким образом открывали счета, и потом эти счета закрывались, а деньги возвращались, небольшие незаметные деньги, обратно на счета клиента. План выполнялся. С точки зрения формальных, или вот той первой части, о которой я говорил, показатели говорили нам о том, что у нас все в порядке, но они не отражали действительность. Это был обман. Вот мой ответ такой. Да, 4 квадрата. Смотреть нужно на сотрудника, в котором он находится, и на себя тоже какой-то руководитель, какая-то дистанция власти, и делать поправку на ветер.
Да, спасибо, Виталий. Есть ли у нас вопросы из зала? Ясно. Мы переходим к следующему вопросу. Почему важно системно подходить к получению данных о потребительском опыте и почему важна детализация до уровня торговой точки? Почему это не может быть ежегодным исследованием или исследованием время от времени? Елизавета, начнем с вас.
Ну, как я говорила, мы сейчас на системной основе меряем показатель НПС, то есть мы и раньше его мерили. Вот, просто мы начали его измерять на постоянной основе. То есть у нас сейчас выглядит это следующим образом. Я знаю, что в этой методике есть масса отрицательных моментов. Тем не менее, это один из показателей, на который мы ориентируемся. За вчерашний день мы выгружаем все транзакции, которые прошли с участием бонусной карты, карты лояльности. У нас сейчас 18 миллионов лояльных клиентов. Участников нашей программы лояльности. И, соответственно, по ним, по всем, с помощью автоматизированной системы прозваниваем и спрашиваем, задаем вопрос о том, порекомендует клиент нам или нет, собственно говоря, вот порекомендует нас или нет по шкале от 0 до 10. И затем, после получения обратной связи, в случае, если эта оценка 8 и ниже, мы, соответственно, спрашиваем по разбивку по 4 факторам даем. Эту информацию мы собираем в разрезе до магазина, естественно. И более того, у нас есть идея, когда у нас накопится достаточное количество информации, собирать эту информацию в привязке даже к продавцу. Точнее, это не только продавец может быть, но в том числе и сервисный специалист и кассир. Потому что у нас логируются в системе все транзакции, и, соответственно, мы можем привязать каждую транзакцию к каждому сотруднику, который участвовал в ней. А зачем, собственно, мы это делаем? Дело в том, что после проведения теста, который мы делали в прошлом году, мы выявили ключевые факторы, которые влияют на клиентское восприятие. Это и качество обслуживания, это и скорость обслуживания, это ассортимент. Это в гораздо меньшей степени, чем мы могли бы себе предположить, цены и акции. Ну и так далее, и так далее. То есть мы выявили какие-то факторы, которые влияют на клиентское восприятие. И в соответствии с этим мы разработали некую систему изменения поведенческих паттернов наших сотрудников для того, чтобы они были заточены не только на то, чтобы продать, но и изменить клиентское восприятие о том, что происходит в наших магазинах. Эта история, в общем, достаточно длинная. Я не надеюсь на то, что мы получим результаты, которые напрямую отразятся на выручке каждого конкретного магазина уже сегодня. Потому что как поведение человеческое, это штука, которая очень долго и длительно меняется, и очень сложно все это измерить. Поэтому я с удовольствием слушала мысли коллеги на тему измерения эмоциональных показателей, но дело в том, что их очень сложно мерить, крайне сложно. Они очень плохо оцифровываются. Поэтому мы выявили и сейчас проводим вот ежедневно вот такие измерения и привязали НПС к мотивации всех сотрудников до уровня директора магазина. Таким образом, сейчас что мы наблюдаем? Вы знаете, у нас сейчас внедряется культура чтение книг. Ну, Тони Шей у нас настольной книгой стал еще в 2016 году. У нас все прочитали эту книгу и проводили, собственно говоря, семинары на эту тему с сотрудниками. Сотрудники генерили идеи и так далее. Сейчас практически любой сотрудник Эльдорадо прочитал хотя бы одну книгу Джона Шоула и начал оперировать, собственно говоря, теми положениями, которые есть. Сейчас организована история, когда сотрудники генерят инициативы, как удивить клиента. И таким образом, проводя вот это постоянное измерение, мы имеем возможность не только понимать, как клиенты нас рекомендуют, но и влиять на поведение людей, которые у нас работают. Потому что это, конечно, клевая история набрать звезд, но она невозможна. Если даже мы говорим о совсем маленькой компании, в которой работает 10 человек, невозможно 10 звезд собрать в этой компании, потому что они просто тупо не уживутся между собой. Звезды очень плохо между собой живут, они звезды. Да? И в любой компании будут звезды, будут середняки, будут отстающие, и это как бы от этого никуда не денешься. И со звездами как раз там чуть попроще история, потому что они генерят идеи, они генерят продажи, они все время двигаются вперед, они развиваются, из них формируется кадровый резерв, они там перемещаются вверх, в сторону и так далее, и в том числе за пределы компании. Но самое главное, нам нужно понять, что мы делаем с нашими середняками, с теми 80%, которые и, собственно говоря, представляют компанию на рынке. И вот, собственно, вот такие постоянные измерения позволяют нам понять, что происходит и как нам рефлексировать, какие действия нам предпринимать для того, чтобы менять поведение вот этих 80%, как их развивать, как получать от них обратную связь и как использовать тот потенциал, который у нас есть именно от них. Спасибо.
Да, спасибо большое. Да.
Ну, я, наверное, добавлю немножко с другой стороны. Вопрос настолько очевиден, да, что вряд ли кто-нибудь здесь сидящих в зале может сказать, что постоянные измерения не нужны, что можно сделать замеры раз в год и быть счастливым. Вот кто-то может такое сказать? Ну, уверена, что нет. А дело в том, что постоянные измерения позволяют не только систематизировать тот процесс, который идет, да, наверное, все знают о системе PDCA, да, планируй, делай, проверяй и внедряй. Соответственно, вот этот процесс, он должен быть действительно регулярным. Только тогда мы сможем получить постоянные результаты. Ну, например, вот в розничных сетях Ростелеком мы внедрили такую систему от компании CRM Sensor, которая позволяет не просто оценивать клиентами нас, нашу компанию, наших сотрудников, но и прослушивать сотрудников на постоянной основе. То есть это такие CRM-сенсоры, такие планшетики, я бы сказала, которые стоят на столе у каждого сотрудника, и они и фотографируют клиента, и записывают диалог с клиентом, плюс клиент может на них увидеть какую-то информацию интересную и оценить сотрудника. Это и NPS, это и CSI, то есть можно внедрять любые другие исследования, пока внедрены два. Вот. Соответственно, эти постоянные оценки, клиентами нас, постоянная оценка нами, наших сотрудников, да, позволяет в каждом конкретном случае выявить как системные проблемы, которые существуют, да, и быстро их решить, так и проблемы, которые являются индивидуальной проблемой конкретного клиента. Да? Например, мы там при прослушивании услышали, что у конкретного клиента есть проблема, начали разбираться, поняли, что да, она индивидуальная, да, она не системная, но ее тоже нужно решить, потому что каждый клиент и сохранение каждого клиента – это крайне важно для компании, это и, естественно, та же маржа, да, и та же прибыль, о которой мы тут много говорим, потому что сам по себе сервис – нужен для того, чтобы улучшать эффективность и финансовые результаты компании. Это, в общем-то, всем понятно, все для этого делают сервис, потому что клиент эмоционально привязывается к компании, клиент начинает с этой компанией жить, больше платить, привлекать своих друзей, родственников и так далее. Вот, поэтому, когда рассказывали, вот компания Билайн рассказывала про NPS, да, очень, конечно, хотелось бы, чтобы каждая компания четко понимала, что каждый балл NPS дает этой компании в части финансов, в части выручки, в части привлечения новых клиентов и так далее. Поэтому, ну, наверное, вопрос очевиден, ответ на вопрос, да, очевиден. Конечно, постоянные исследования на ежедневной основе, а лучше на ежечасной, они крайне нужны и важны. Вот даже, на самом деле, в колл-центрах очень важно, когда сотрудник видит оценку клиента в онлайне, да, когда он разговаривает, и за каждый ответ он видит на дисплее, какая оценка CSI на текущий момент у него от клиентов. Да, он может, сразу увидев низкие оценки, понять, ага, может, у меня что-то с настроением сегодня не так, надо как-то поулыбаться в трубку, да? Или, увидев хорошие оценки, понять, что да, действительно, я сегодня работаю качественно, хорошо, и могу в таком же темпе работать дальше. Поэтому это важно во многих абсолютно факторах, для многих показателей. И, ну, наверное, не буду ничего добавлять здесь, вот, кроме того, что как, чем больше мы автоматизируем эти исследования, чем больше в онлайне мы будем их получать, тем быстрее мы сможем реагировать на все какие-то ситуации, связанные с клиентами, системные, индивидуальные, и сможем быстрее их решать, соответственно, больше привлекать к себе клиентов. Спасибо.
Наталья, спасибо. Анастасия?
Вопрос действительно очень важный, и для нас, как для крупной компании, которая представлена в более чем 1500 населенных пунктах Российской Федерации, крайне важно изучение лояльности клиентов именно до торговой точки. Во-первых, для нас средние показатели по России – это как средняя температура по больнице, потому что ну, они нам ни о чем не говорят. Каждый филиал, каждый регион, каждая торговая точка индивидуальна. Например, северо-западный филиал у нас является мастером в определении потребностей клиента. Эти стандарты у них выполняются всегда на отлично. Москва лучше всех знает технические характеристики товара. Соответственно, зачем нам учить сотрудников тому, что они так хорошо делают, что хорошо знают? У нас очень развита система целевого обучения. Мы считаем, что нужно растить сотрудников с нуля. Каждый управляющий нашего филиала, каждый директор по продажам филиала был когда-то продавцом. И поэтому, когда мы отслеживаем те зоны роста, которые есть у каждого сотрудника, и обучение направляем именно на эти зоны роста, мы получаем колоссальный результат. Также для нас важно именно точечное отслеживание, потому что показатель клиентской лояльности внедрен в системы KPI каждого уровня розницы. И мы такую вот у нас интересная фишка наша, мы им показываем тот доход, ту выгоду, которую они бы получили, если бы стали еще чуточку лучше. На самом деле это действует безотказно, то есть мы их не ругаем, не показываем, что вы там что-то не так сделали. Вы молодцы, но если вот вы сейчас сделаете на 1% получше, вы получите вот такой дополнительный доход. Мы считаем, что это сильнее мотивирует наших сотрудников, и качество нашего сервиса улучшается день ото дня. Спасибо.
Спасибо, Анастасия.
Можно вопрос? Как вы считаете этот процент? Как вы считаете этот процент дополнительного дохода? Просто вот в общих чертах можете рассказать?
В общих чертах мы берем за 100%, в смысле мы берем стандарт выполнения, процент выполнения стандарта, предполагаем, берем доход сотрудника, но это вот в общих чертах, и делим его на этот процент, умножаем на 100 и разницу находим.
То есть речь идет о доходе сотрудника, а не доходе компании. От того, что вырос НПС, и, соответственно, компания больше денег получила.
У нас есть мобильное приложение для каждого уровня сотрудников. И, соответственно, для директора по продажам филиала мы показываем, сколько филиал мог бы заработать больше в случае выполнения процентов стандарта выше. А для сотрудника мы показываем, насколько он мог бы больше заработать, если бы выполнял свою работу качественнее.
Ну, если это теоретические выкладки, то они не совсем практически работают, потому что, например, вот у нас в контактном центре есть такое понятие, как бизнес-план. У нас любой руководитель группы отдел продаж, у нас есть отдел интернет-продаж в контактном центре, он делает там порядка 5% оборота всей компании. И у нас у каждого руководителя группы есть там такое понятие, как бизнес-план, в котором написано, что если ты там примешь больше звонков, то в этом случае при существующем уровне конверсии среднего чека ты мог бы получить дополнительную выручку вот в таком-то размере, да? Вот. Но это не факт, понимаете?
Да, я согласна, что это не факт, но это работает на психологическом моменте. На самом деле обратная связь от розницы такая, что эта страничка является самой посещаемой в нашем мобильном приложении, и это мотивирует, когда ты видишь, к чему можно прийти. Это действительно дает хороший результат.
Спасибо, коллеги. Мы переходим к последнему вопросу. Кому поручить управление Customer Experience? И Наталья нам на него ответит.
Коллеги, еще раз здравствуйте. Значит, смотрите, мы уже сегодня обсуждали этот вопрос несколько раз, и, наверное, уже по кругу его идем, потому что невозможно обсуждать customer experience, да, и клиентский сервис, клиентский опыт без понимания, кто этим управляет и кто ответственный за все. И мы сегодня говорили о том, что, конечно, все растет с головы, и если генерально, вот на примере того же запаса, да, что если управляющие топ-менеджеры хотят этого, да, если они заинтересованы в росте клиентского сервиса, если они принимают различные активности для того, чтобы развивать данное направление, то это в компании будет развиваться, и сотрудники будут копировать поведение руководителя, они будут поддерживать то, что идет сверху. Другой вопрос, что здесь может структурно быть различными вариациями. Да? Это может быть отдельное подразделение, которое имеет возможность и полномочия функционально работать со всеми подразделениями компании, да, и понимать, потому что не может быть клиентский сервис только в колл-центре и в офисе. Да? Клиентский сервис – это вещь, которая должна пронизывать всю компанию абсолютно, начиная там IT, уборщиц. Вот боюсь соврать, в какой компании пример это был, когда пришел человек, уборщица убирала пол, и он спросил, а что вы здесь делаете? Она сказала, мы тут строим самолеты. А вот понимание каждым сотрудником того, что он принадлежит к этой компании, и что он, от него зависит, какой сервис получают клиенты, а это и есть вот такая корпоративная клиентосервисная культура. Вот. А здесь может быть другой вариант. Здесь может быть не отдельное как бы, подразделение, здесь может быть кроссфункциональный какой-то блок, да, там, не знаю, проектная группа, которая также наделена полномочиями и поддерживается топ-менеджментом. А здесь крайне важно, главное, выработать стратегию и насадить, наверное, в компании такую корпоративную культуру, которая помогала бы в этой компании выстраивать отношения с клиентами, где IT, сотрудник IT понимает, что от того, как он сделает, реализует этот продукт, будет зависеть то, как клиент его воспримет, то, как клиент будет покупать, то, как клиент не будет возвращать этот товар, там, да, каждый второй. И если вот это есть понимание у каждого сотрудника, конечно, это выстраивается не сразу, конечно, это и эмоциональный уровень, это и система КПЭ, это и система неких ценностей, о которых тоже сегодня многие говорили, да, то есть структурно, системно и с учетом полномочий, когда выстроено в компании все, то тогда, конечно, это работает, и тогда клиентский сервис будет расти, улучшаться. Вот этот путь, о котором, опять же, мы сегодня много говорили, к лучшему клиентскому сервису, а он будет постоянным, улучшающимся. Да? То есть этот тренд будет вверх, а не вниз. И даже когда на одном уровне, все равно это плохо. Да? То есть тренд к клиентскому сервису, с учетом нашей конкуренции, да, в мире и в стране, должен всегда расти. Вот Льюис Кэрролл, да, которого тоже приводили вчера, по-моему, что для того, чтобы просто оставаться на месте, нужно очень быстро бежать, а для того, чтобы куда-то попасть, нужно бежать в два раза быстрее. Поэтому всем желаю вот именно такой структуры в компании, именно такого сервиса. Спасибо.
Да, спасибо, Наталья. Коллеги, если у кого-то будут вопросы из зала, я прошу задать их уже в индивидуальном порядке на обеде, потому что время много, и у нас после обеда будут следующие выступления. Анастасия, есть возможность вывести на экран? А единым экраном можно все вопросы? Да, понятно. А просто в виде слайдов по кругу пока. Ясно. Спасибо большое. Хорошо. Я хочу благодарить всех коллег, которые присутствовали сегодня, всех выступающих. Давайте поаплодируем.